Одним из первых серьезных международных кризисов холодной войны была блокада Западного Берлина советскими войсками летом 1948 года. Сталин пытался заставить Америку, Англию и Францию передать задачу снабжения города советскому лагерю, тем самым поставив Западный Берлин в полную зависимость от коммунистов. В ответ на это западные союзники организовали воздушный мост. Это было 60 лет назад. Впрочем, задача доставлять 5000 тонн грузов ежедневно по воздуху поначалу казалась невыполнимой даже тем, кому было поручено ее осуществлять. О первом кризисе холодной войны рассказывает Марина Ефимова.
Летом 1948 года советские оккупационные войска в Германии начали блокаду западного сектора Берлина. Берлин находился в глубине советской зоны, в 160 километрах от ее границы. И 12 районов города представляли собой островок Запада. 2,5 миллиона живших там берлинцев управлялись западной оккупационной администрацией, которая с опасной очевидностью демонстрировала многие преимущества своей системы, в частности, системы снабжения. В западном секторе активно велась советская пропаганда. Портреты Сталина и плакаты напоминали берлинцам, что от Гитлера их освободили советские войска. Но это мало меняло дело. И раздражение советских оккупационных властей дошло до того, что однажды они сломали все англоязычные указатели направлений в городе. Или, скажем, назначали заседание объединенной комендатуры на время американского ланча, и к концу заседания американцы были так голодны, что становились гораздо более покладистыми. Но шутками союзникам было не отделаться. Читаем в одном из интервью американского военного историка адмирала Роберта Хэнкса.
Снабжение Западного Берлина по дорогам и каналам, проходящим по советской зоне, велось по джентльменскому соглашению, то есть по устному. Только один договор был подписан формально обеими сторонами – о трех воздушных коридорах к Западному Берлину. Причем советские отвели нам самые узкие коридоры, которые только допускались по международным нормам безопасности – по 32 километра шириной. Самолеты перед посадкой летели практически между домами, потому что приземляться можно было лишь на двух аэродромах, окруженных жилыми районами – Темплхоф в нашем секторе и Гетоу в британском. Поэтому до блокады этими коридорами мало пользовались. Все произошло очень быстро. Советские власти действовали без предупреждения, как обычно. Сначала остановили английский военный поезд и задержали всех немецких пассажиров. Потом попытались начать досмотр американских грузовиков на автобане. Военный губернатор американской зоны генерал Люшиус Клей приказал грузовикам вернуться на базы. Через несколько дней закрыли, якобы на ремонт, мост через Эльбу. К концу июня все наземные и водные пути были перекрыты.
Каковы были конкретные планы советского командования и лично товарища Сталина? Известно, что Берлину они придавали огромное значение. Все американские историки цитируют Молотова, который говорил: «То, что произойдет с Берлином, произойдет с Германией, а то, что произойдет с Германией, произойдет с Европой». Об этом аспекте участник нашей передачи, американский военный историк Шон Каллик.
Блокада Берлина шла по пятам за планом Маршалла, который предусматривал подъем европейской экономики. Поначалу подъем экономики Германии не планировался, наоборот, его собирались сдерживать, чтобы не воспрял немецкий милитаризм. Но вскоре стало ясно, что вся Европа зависит от Германии. А после войны что там осталось? В Берлине, например, население сократилось на 4,5 миллиона. Трудоспособная часть на треть. Промышленное производство после союзнических бомбардировок сократилось на 40%. Подъем экономики был необходим. Но Сталин смотрел на весь план Маршалла как на попытку ослабить советское влияние в Центральной Европе. Поэтому он хотел закрыть советскую зону Германии, исключив западное влияние на Берлин.
На что Сталин мог реально рассчитывать, начиная блокаду Берлина?
Я думаю, не последнюю роль сыграло его желание унизить союзников, показать немцам их слабость и неспособность руководить оккупированной страной. Советское руководство знало, что в Германии союзники не могут противостоять ему военной силой, поскольку советская оккупационная армия превышала союзную в 3 раза. И Сталин вполне реалистично мог надеяться, что союзники сбегут из Берлина, а он включит город в Восточную Германию и постепенно возьмет всю страну под советский контроль.
Судя по всему, на решение советских властей начать блокаду сильно повлияли выборы 1946 года, когда берлинцам было разрешено самим избрать местные органы власти. В западный сектор из советского забросили листовки «Голосуйте за коммунистов, они объединят Германию», которую американцы и англичане хотят разделить. Жителям даже раздавали фрукты вместе с советскими листовками. Ничего не помогло. 92% избирателей проголосовали против коммунистов. В книге «Берлинский мост» историк Донован писал:
«Советский отдел пропаганды во главе с полковником Тюльпановым недооценил берлинцев, их интеллигентность, их независимость, их цинизм. Берлин ведь и против Гитлера голосовал до тех пор, пока в стране были свободные выборы. Берлинцы не забыли первых дней советской оккупации, мародерства и леденящего душу крика «Фрау Ком!». За первые недели советской оккупации в Берлине было убито больше женщин, чем во время всех союзных бомбардировок. Поэтому даже в восточном секторе лишь 21% избирателей проголосовал за коммунистов. Советские поняли, что только силой можно превратить Берлин в символ победившего социализма.
Когда 24 июня 1948 года закрылись последние дороги, ведущие в Западный Берлин, там оставалось еды на 35 дней и топлива на 45.
Генерал Люциус Клей был одним из немногих союзных командиров, твердо решивших не уходить из города. Он даже запретил эвакуацию семей американцев. Вечером 24 июня он обедал с прибывшим в Берлин генералом военной транспортной авиации Элом Вадемейером. Узнав ситуацию, Вадемейер спросил: «А почему не снабжать город по воздуху?» «Вы шутите, Эл? Тут 2,5 миллиона жителей». «Да чего не люблю, когда недооценивают транспортную авиацию», — проворчал Вадемейер. И напомнил Клею, как во время войны его самолеты 3 года совершали перелеты через Гималаи, снабжая 60-тысячную армию в Китае.
27 июня одновременно в Белом доме и в английском кабинете министров были приняты решения ни под каким видом не покидать Берлин. Когда военный министр спросил президента Трумана, не стоит ли обсудить все проблемы этой труднейшей ситуации, Труман ответил: «Никаких дискуссий. Дайте генералу Клею все полномочия по организации полномасштабного воздушного снабжения, а проблемы будем решать по мере поступления».
Я сперва не испытал никакого сочувствия к немцам. С чего вдруг? Они все это затеяли, подчинились Гитлеру, посеяли хаос в Европе, они сбивали моих друзей-летчиков, но приказ есть приказ. И вот я прилетаю в Темплхоф с 10 тоннами муки на борту и думаю: ну-ка посмотрю на этих суперменов. Но когда я их увидел на платформе у самолета, я растерялся. Худые, лица заострившиеся, возраст не поймешь, в глазах слезы. Смотрят на мешки с мукой, потом на меня, опять на муку. Опять на меня, просто как на ангела, сошедшего с небес.
Это вспоминает один из героев воздушного моста, американский летчик Гейл Халверсон. Поначалу рейды транспортных самолетов были довольно хаотичными.
Я приближался к Темплхоф в ужасную погоду. Начались туманы. И вдруг прямо передо мной огни встречного самолета, тоже С-54. Наши пропеллеры едва не задели друг друга. Я даже увидел глаза пилота, летевшего мне навстречу.
Но уже через несколько недель на место прибыл генерал-лейтенант Уильям Теннер, гений транспортной авиации. В Берлин вели 3 воздушных коридора – южный, средний и северный. Теннер организовал по ним одностороннее движение. В Берлин летели по южному и северному, из Берлина – по среднему. Вылетали с баз с перерывом в 3 минуты, так, чтобы между самолетами держалась дистанция в 14 километров. Для разной видимости Теннер установил 2 способа построения цепочек самолетов – лестница и велосипедная цепь. Лестницы шли друг за другом в туман или в пургу, каждый на своей высоте, с разницей в 170 метров. В ясную погоду шли всего на 2 высотах, в порядке, напоминающем звенья велосипедной цепи. Читаем у адмирала Хэнкса.
Теннер начал соревнования между командами. Почти все летчики заразились идеей спасти город. Все же 2 миллиона человек, огромное количество детей. Зимой 48-го команды ставили уже неслыханные рекорды. Причем цифры числа вылетов и тоннажа грузов контролеры писали прямо на фюзеляжах самолетов, чтобы все видели. Самолет Си-54, главный транспорт воздушного моста, вмещал 12 тонн. И к весне 49-го года команда из 12 человек загружала его за 6 минут. Теннер сам беседовал с прибывающими летчиками. Он говорил: «Конечно, ярость русских против немцев объяснима, но не мстить же детям. Мы не можем сидеть и смотреть, как вымирает целый город. С Божьей помощью мы этого не допустим».
Чтобы исключить задержки в Темплхофе, летчикам предписывалось не отлучаться от самолетов во время разгрузки, техосмотра и заправки. Но к ним немедленно подъезжали джипы, из которых им раздавали кофе, пончики, гамбургеры. Эти джипы пользовались огромной популярностью у летчиков.
Дело было не в кофе, а в том, что обслуживали нас с этих джипов красивые фролайнс. Они знали, что ни у кого из нас нет времени на свидание, и потому не боялись с нами кокетничать. Так что первое, что нас встречало после приземления, это веселые улыбки хорошеньких девушек. Гамбургеры были на втором месте.
Для полетов над Берлином летчиков, радистов и механиков собирали по всей Европе и Америке. Брали только англоязычных, чтобы при радиосвязи не возникло взаимонепонимания. Об условиях работы Шон Каллик.
Большинство летчиков получало задание на срок от 45 до 80 дней, а обернулось тем, что их миссия затягивалась до 180 дней. Каждая смена составляла 4 полета туда и обратно, 16 часов в сутки и 7 дней подряд. Потом несколько дней отдыха и следующий заход. Самой большой опасностью была усталость и погода, конечно. В ноябре 48-го в Берлине были густые туманы. При этом в воздухе все время было огромное количество самолетов. К зиме самолеты в Темпелхофе приземлялись каждые 1.5 минуты. Потому если не удавалось сесть с первого захода, надо было с грузом возвращаться обратно на базу, в Висбаден, например. На 4-м полете пилоты уже были страшно измотаны. 17 самолетов разбилось. У американцев погиб 31 человек, у англичан 18 и несколько штатских. Во время аварии погибло на земле 9 немцев. Всего 60 человек.
Из записей летчика Эрла Мура, прибывшего в Берлин в ноябре.
Туман был таким густым, что если стоять рядом, не видно лица соседа. Мы летали между двумя рядами семиэтажных жилых домов, но я их не видел примерно до января. А когда туман поредел, и я в первый раз увидел эти здания в 200 метрах от моих крыльев, мне захотелось обратно в туман. Хорошо, что первые недели мы даже не знали, что они так близко.
Зима была такой морозной, что лопасти пропеллеров обрастали льдом. Полеты пришлось на несколько дней остановить. Именно в эти дни на Унтер-ден-Линден срубили на дрова все липы и съели городских воробьев. Однако к концу зимы дело было так налажено, что ежемесячный тоннаж грузов превысил 200 тысяч тонн в месяц по сравнению с 50 тысячами в июне 48-го. Берлинцы шутили: «Хорошо, что мы сидим в советской блокаде, и нам помогают американцы. Представляете, если бы все было наоборот?» С самого начала полетов у проволочного заграждения аэродрома Темпелхоф появились дети. Они следили за самолетами, считали их, даже вели записи и играли самодельными самолетиками, изображая конвейерные полеты союзников. Однажды, уходя с аэродрома, их заметил пилот Гейл Халверсон. Халверсон за войну и после побывал во многих странах Европы, в Африке, и везде дети, завидев американского военного, просили жвачки, значков или конфет. А эти – ничего, не унижались до попрошайничества. У Гейла было с собой несколько плиток жвачки, он отдал их детям и увидел, что они честно поделили их между всеми. Тогда Гейл сказал детям, что сбросит им с самолета шоколадки. Сейчас, через 60 лет, он вспоминает.
Дети спросили: «А как мы узнаем ваш самолет?» Я сказал, что помашу им крыльями. Поначалу я мастерил парашюты из носовых платков. Чтобы точнее сбрасывать, мы опускали самолет чуть ниже положенного уровня. И вообще, мы все это делали без разрешения. Каждый раз я говорил себе, что это в последний раз. Но мы сбрасывали еще раз и еще и еще. Мы поняли, что попались, когда на почте нам сказали: «Тут вашему экипажу мешок писем». Письма были адресованы летчику, качающему крыльями. Мальчик Петер писал: «Мама не пускает меня к аэродрому, поэтому я буду ждать на углу набережной и Бергенштрассе. Прилагаю карту». А девочка Мерседес писала: «Сбросьте, пожалуйста, конфеты на двор с белыми курицами. Если конфеты их ушибут, это ничего». На следующий день вызывает меня командир и говорит: «Засадил бы я вас на гауптвахту, если бы берлинские журналисты не раструбили о вас по всему свету. Так что из-за этих конфет я чуть не попал под полевой суд».
В мае 1949 года Сталин снял блокаду. Она продолжалась 11 месяцев. «Что говорить, это был славный эпизод нашей истории», — пишет адмирал Хэнкс. Берлинский мост был первой выигранной битвой холодной войны, показавшей, что борьба воль может быть такой же победоносной, как и борьба пушек, и что диктаторскому режиму можно действенно противостоять, не разрушая при этом полмира.
Рассказ к 60-летию Берлинского воздушного моста подготовила Марина Ефимова. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо. Thank you.